5 июля 1981 года. Арон Ош Кетценбоген приехал в гости на пару дней. И это очень приятно, Арон Ош. Ну вот, расскажите что-нибудь. Что вам приятно просто? Или, ну, любые вещи.
Вы знаете, после того, как я послушал ваши некоторые пленки, и в частности то, что говорил Илья Шапиро-Питецкий, что он почувствовал антисемитизм только и как-то ему во время войны, будучи в эвакуации, и ему казалось, что вот с аспирантуры, когда он начал это чувствовать уже в 1946 году, то или позже, что это было как-то начало. Я думаю, что это не так. Мне кажется, что антисемитизм начал развиваться на государственном уровне существенно раньше. Я думаю, первые события относятся к 1924 году, когда Сталин лишил Каменева его должности председателя Совнаркома и назначил Рыкова, что было мотивировано Сталиным на заседании Политбюро как необходимость, продиктованная тем, что Каменев не может занимать две должности в государстве, где живет преимущественно русское население, что его такие две должности будут неправильно поняты и что нужно поэтому разделить. А уже к 1927 году в Советском Политбюро не было ни одного еврея члена Политбюро. И что тоже очень интересно, на что тоже обращается мало внимания, это Боря Мышезон обратил мое внимание, что среди руководства левого и правого крыла очень четко видна разница национальная, что левое было преимущественно еврейское, а правое русское. Известно же в это время заявление члена правого крыла и относящегося к правому крылу Угланова, секретаря Московского обкома партии, прямые антисемитские заявления. Но это как-то было на очень высоких уровнях, и мало как-то понималось, что происходило и в 30-е годы, связанные с антисемитскими действиями. Это было слишком прикрыто. Собственно говоря, во время войны, в скорости после, то, что было на очень высоких уровнях и скрыто от многих, стало уже опускаться на более низкие уровни государственной лестницы и стало заметно уже большому числу людей. Я просто хотел вот такую ремарку сделать.
Понятно. А вот скажите, ну это вы, конечно, знаете про 24-й год не из личного опыта, а вот ваш личный опыт, когда вы с этим познакомились?
Я познакомился с этим до войны. Я родился в 27-м году.
Да.
И жили мы на окраине Москвы, в Ростокино, как и большинство евреев, которые, как вы знаете, приехавшие в Москву с Украины в начале 30-х годов, селились на окраинах Москвы. Алексеевской, Ростокино, Черкизово, Фили. Это были обетованные места для евреев, где они покупали у хозяев там пол хлеба или какой-нибудь там деревянной пристройкой там селились. И я помню наших соседей или хозяев, у которых родители купили вот такого рода половину какого-то там деревянного строения. Я помню их резко выраженные антисемитские настроения, которые они не скрывали совершенно. Я как ребенок это ощущал. Но непосредственно государственный антисемитизм я почувствовал в 1944 году, когда по наивности хотел перевестись в Московский университет. Я учился в Самаркандском институте народного хозяйства. И мне уже писали из Москвы мои друзья, что и не пытайся, потому и они писали замаскированно, говоря, что популярна в Москве песня «Ой, не ходи гриться, тайна ветерится». В определенном контексте был намек на эти вещи. Но я все-таки пошел и долго разговаривал с Иваном Дмитриевичем Дальцовым, был декан экономического факультета, к которому я был представлен. Он очень долго меня расспрашивал, вплоть до того, были ли мои родственники членами профсоюза в Одессе в 1905 году, и даже этого не было у меня. Ну и, несмотря на все, он мне отказал. Я тогда это очень почувствовал. Правда, в неком другом отношении я почувствовал это еще в 1946 году, когда я кончил институт. И...
Это был Плехановский.
Плехановский. Нет, да, тогда... Нет, тогда он назывался Московский государственный экономический институт, только недавно созданный.
Но это потом он стал Плехановским.
Потом он объединился с Плехановским. А тогда-то был Московский государственный экономический институт. И из 19 студентов, выпускников, кто был рекомендован в аспирантуре, я был один еврей. И несколько моих товарищей, очень способных ребят, были завалены на экзаменах и нет. Возможности совершенно бездарные русские девушки, несколько парней, явно просто на порядок ниже по своему интеллектуальному уровню, были рекомендованы. И как-то это, ну, резко просто было. То, что меня там также не завалили, было слишком уж просто одиозно, и поэтому на это почему-то не решились. Там председатель комиссии экзаменационной после первого моего экзамена написал мне записку: позвоните мне, чтобы договориться о теме докторской диссертации. Знаете, уж после этого как-то не хватило духу завалить меня.
Ну да, я понимаю некоторую трудность вас интервьюировать, поскольку вы уже изложили многое из того, что вы можете сказать просто в виде книги. Но все-таки вы же не все написали в книге. Так что расскажите, ну, что-нибудь о ЦИМИ, скажем, и математических методах в экономике, вы в этом принимали достаточно существенное участие, скажем так, в развитии,
наверное,
этих вещей.
Я думаю, что сейчас ретроспективно смотря, я думаю, что все-таки ЦИМИ и его директор, при всей его примитивности, конечно, никакого отношения человек, не имеющий к науке, это все-таки было в некотором смысле уникальное учреждение, дававшее возможности в пределах советской системы заниматься развитием новых направлений. Это удивительно. Вот сейчас, оглядываясь назад, я вот это могу сказать. Вот такое у меня впечатление, что все-таки были приняты действительно очень способные люди, способные математики. Вы знаете это по себе, что несмотря на всякие трудности, которые были в кадровой политике с евреями, удалось вас тогда принять в ЦИМИ. То есть вот какое-то у директора было некое уважение к ученым. Другое дело, для чего он это использовал. Но важно то, что он готов был это использовать. Вот что важно на самом деле. Я хотел сказать, вот, и что в книге не могло бы быть. Вот почему. Потому что это нельзя перевести на английский язык. Я хотел сказать о своем наблюдении вот, в связи с ЦИМИ, о системе, которая там существовала, которую я назвал ПУПУ.
ПУПУ?
ПУПУ. То есть это аббревиатура от четырех слов, которые характеризуют, на мой взгляд, стадии отношения к фавориту в королевской структуре. Это я имею в виду, что эти стадии такие: приношение, уравнение, поношение и убиение. И что характерно, что ЦИМИ очень резко были видны фавориты. То есть наряду с формальной структурой, с визорями в лице замдиректоров, прочее, были фавориты. И они, как обычно для фаворитов, иногда в какие-то периоды свои играли, может быть, влияние оказывали больше, чем визори, чем весьма близкие, приближенные, что всегда создавало конфликты между, естественно, визерями и фаворитом, и в некоторых структурах кончались весьма печально, то есть последней стадии. Но что характерно для ЦИМИ, что там до последней стадии не доходило. Обычно заканчивалось третьей стадией.
Поношением.
Поношением. Это да, это было. И рассказ Бори Митягина, это, в общем, прекрасный. Ну, Боря не был фаворитом особенно, но он попал в это. Но я знаю по себе, что это отношение ко мне классически привилось. Что любопытно, это самое коварное, это первая стадия. Потому что приношение, которое дается визирю, ему кажется иногда, то есть фаворит, ему кажется иногда, что это отношение иного рода, что он в коалиции, что он вместе вот со всеми там участвует в том, чтобы что-то сделать хорошее, в частности, для института, не понимая, какую роль он играет. Поэтому он не может правильно поставить диагноз, когда и происходит переход ко второй стадии, к уравнению. Вот, он не понимает, что происходит, какая-то фантасмагория. Потом только, если он осмысливает рано процесс и понимает, что он делает, тогда он может как-то себя подготовить и ко второй, и особенно к третьей стадии.
А вот по поводу Федоренко, давайте я уж вам расскажу. Это было в Париже, и меня пригласил Малинбох, который сейчас президент Международного статистического института, ну, вы знаете его.
Да.
И он как-то связан с французским establishment, так что меня пригласил на ленч в Министерстве финансов, такое роскошное помещение какое-то, там были такие пары молодых людей, занимающихся теории игр. По-видимому, теория игр это было, он нашел, что это максимально близко к тому, что может служить нашим общим кругом интересов, что ли. Так все это было мило, и вот он мне рассказывал про Федоренко, как он во время своих заграничных поездок настаивал на том, чтобы в отеле приглашающая сторона оплачивала счета за стирку. Ну, это ладно. Но его, так сказать, и количество его грязного белья было примерно в несколько раз больше, чем казалось естественным. Так что, по-видимому, что, может быть, его хорошо характеризует, он включал в эту свою корзину не только свое белье, но и белье своих фаворитов.
Может быть.
Во всяком случае, Малинво это запомнил, это вот единственное, что мне рассказал о своих контактах с Федоренко.
Знаете, я могу сказать вот то, что я никогда не говорил ранее, что Федоренко ведь патологически любил деньги зарабатывать. Ну, то есть этот человек абсолютно ничем не брезговал, чтобы зарабатывать деньги.
Но советские деньги, это же вообще ничего.
А вот при всем том, что они ничего, вот это было любопытно, что человек, который имел там машину и прекрасную квартиру и дачу, казалось бы, откуда эта алчность?
Ну да, и на самый, что ему тратить деньги?
На что ему тратить? Ну, всегда в таких случаях мы помним скупого рыцаря и самое такое простое объяснение. Но как-то раз он не объяснил, почему он это делает. Он сказал, что он хочет эти деньги потратить на строительство школы в деревне, где он родился. И пусть видят, что сделал Миколка. Я не знаю, правду он говорил или нет.
Я не уверен, что это правда. Не по-советски.
Не, я не уверен. Но мне было любопытно то, что он все-таки понимает, что нужно отвечать на какой-то вопрос. Что это со стороны кажется странным. И что он именно на этих идеалах, таких как-то идеалистических. А потом я подумал, а может быть он правду говорит. Вот почему, что когда человек уже имеет многое и как-то обеспечен, он, по-видимому, престижному моменту, и предельная полезность престижного момента становится для него чрезвычайно важна. Куда больше, чем для человека, который нет этих денег или негде тратить, не на что тратить. Может быть.
Это верно, но по-советски. Но он должен был бы стремиться бронзовый бюст второго героя у себя в деревне установить. Но понимаете, деньги... Как-то пожертвование деньгами, это не
пожертвование,
советский подход.
Построить школу.
Ну как построить школу?
Да.
Ну,
он не может спать с героем, он ничего не может сделать, потому что это правительство делает.
Ну,
он
надо как-то так что-то сделать, чтобы
правительство... А школу он мог бы построить, я думаю, что он бы мог
добиться.
Не уверен,
что даже мог бы.
А?
Не уверен даже, что мог бы. Я знаю, что Колмогоров, получив крупную международную премию, там 50 тысяч, 100 тысяч долларов, от итальянцев тогда, это было Бальзано, это была премия. Он предложил, что вот итальянцы как-то недовольны, что деньги уходят за границу, а молодежь нуждается. Давайте учредим стипендии для итальянских студентов в Московском университете на эти деньги. Это было встречено резко отрицательно и было рассмотрено как некое...
Ну да, потому что все-таки политическое дело. Поэтому, а может быть, найти через колхоз, понимаете, формально
деньги,
колхоз...
может быть, он и мог бы, но, во всяком случае, при этом никто табличку не напишет на этой школе.
А почему нет?
Думаешь, что таких табличек в России нету?
Я не уверен.
Я не знаю.
Я не уверен. Если это колхоз, понимаете, ведь это в чем преимущество? Колхоз может получать деньги со стороны. Это же не государственное учреждение.
Может, действительно, с колхозами я как-то не верю.
Ну да. Понимаете, ведь... В этом смысле, как вы, наверное, знаете, что почему создавались производственные предприятия при колхозах. Потому что любопытно очень. Все-таки есть в советской системе логика. В советские предприятия планируется минимум зарплаты, но и планируется максимум. Вы не можете получать больше, чем. А колхозы не планируют минимум дохода, но и не планируют максимум. Поэтому колхозы, создавая производственные подразделения, могли платить инженерам или рабочим сколь угодно много.
Но это короткое время, потом
да.
Как-то их разгоняли, вот сажали.
Да-да-да, их сажали, но я хочу сказать, что вот есть некая такая логика в этой системе. Им не дают денег, но зато они могут брать деньги. Да, ну это так просто. Так что вот такой Миколка Федоренко.
Да. Ну, вы его, конечно, знаете много лучше, чем я. А вот что вы можете рассказать о Вите Волконском, которого я, наоборот, знаю очень хорошо, то есть, вернее, знал, он же был моим студентом, аспирантом и так далее. Был прекрасным математиком, он как-то бросил заниматься в значительной мере математикой, но очень долго со всего мира еще поступали на мой адрес оттиски для него. И он, конечно, и сейчас его имя достаточно известно в той области, куда он, ну, которым кончил заниматься в аспирантском возрасте.
У меня остались самые лучшие воспоминания о нем. То есть о его человеческих качествах. Кроме доброго ничего не могу сказать.
Ну да, он мне как-то в последнее время, когда мы встречались, он как-то мне говорил, что математикой не занимается, на экономику не занимается, что он как-то философию читает, и какие-то религиозные такие... Вопросы его интересуют, что-то в таком роде.
Да, Витя ведь как раз относился к числу тех людей, которые в области экономики пытались как-то заниматься социальным подтекстом. И у него был прямой, непосредственный интерес к социальным вещам. И я вот тоже слышу, что он потом больше и больше, разочаровываясь в возможностях мат-экономики, ее влияния, пытался... занять философию. Понимаете, у нас, я опять повторяю, что при всем моем большом уважении к нему было очень глубокое различие в понимании роли математической экономики. Поэтому, может быть, Витя разочаровался. Он все-таки видел приложения прямые. То есть, например, если найден математический метод решения задачи, то это должно быть внедрено. И вот так должны считаться задачи. Так должен составляться план по этим алгоритмам. Я не был сторонником другой точки зрения. Мне казалось, что решающую, не отрицая, естественно, где возможно то, что говорил Витя, я все-таки считал, что решающую роль, на мой взгляд, должны играть начало, связанное с обогащением интуиции работников. Что роль теории математических методов, это в первую очередь обогатить интуицию, дать возможность практическому работнику увидеть, как связаны параметры. И пусть он уже сам грубо делает прикидки, нежели считать точно и пытаться это делать. Это вот первое. Во-вторых, мне кажется, что все-таки, конечно, Вите очень мешало долгое время отсутствие экономической культуры. Это я имею в виду, например, проявившиеся в первых же попытках пойти и обследовать Газплан. Очень интересно, первый путь к математике, который начинает заниматься мат-экономикой. Пойти обследовать Газплан, увидеть, как они делают, и тогда подумать, как лучше. Это, на мой взгляд, нереализуемый, потому что, когда вы имеете дело с сложным объектом, вам нужны гипотезы предварительно, как он работает. Тогда вы можете начать смотреть. Иначе вы очень быстро запутаетесь в большом числе, параметров, которые вам нужно увязывать. Это, я думаю, равносильно в отношении мозга любой другой сложной системы. Нужны предварительные гипотезы. Это первое, мне кажется, очень трудно иначе начинать. И второе, что он как-то, я называл это, подходил к экономике на основе блочных и функциональных моделей одновременно. Я коротко поясню, что имею в виду. Понимаете, что все-таки в экономике функциональные параметры следствия. Под функциональным я, например, буду понимать такие, как цены, зарплаты, ренты. То есть, скажем, двойственные оценки. Вы их не можете априори задавать. Не должны быть следствием. Тогда как блочные модели, то есть модель предприятий, отрасли, хозяйства все или регионы, если в территориальном аспекте, эти модели являются как бы исходными. Вы описываете систему так или иначе иерархически, увязываете входные-выходные параметры, и, получив некую задачу, получаете, что в ходе алгоритма функциональные параметры, с помощью которых вы организуете механизм функционирования. Попытки создавать отдельно финансовые модели, ценностные модели, то есть всяко независимо, и потом увязывать, они не работает такая схема. В этом и мощь теории была, что она показывала, что такие схемы не работают. А Вите тоже очень долго пришлось преодолевать, я не знаю, преодолел ли он это, понимание того, что... А откуда идет это опять от эмпиризма? Вот когда вы наблюдаете реальность, видите, что есть комитет по ценам, комитет по труду, министерство финансов, Газплан, министерство, предприятие, территориальное управление. Если вы хотите всю эту структуру отобразить в модели, не понимая, что, возможно, сама структура неупорядочена, а во-вторых, если уже вы ее будете формировать, то вы должны как и формировать ее из неких дедуктивных соображений.
А вот, простите, что я прерываю, а вот что вы думаете вообще? Помог, грубо говоря, ЦИМИ советской экономике? Это первый вопрос. И во-вторых, вообще, как вы считаете, можно помочь советской экономике или нет?
Это, видите, то, что я говорил, это не в какой-то мере был ответ на ваш вопрос. Простите, я перед таким отвечаю. На первый ваш вопрос, что я вижу, в какой мере связи математиков и экономистов.
Вот пример. Но ведь это же совсем по-разному, скажем, здешний капиталистический.
О, да, нет, я имею в виду вот советский. Да. И Витя Волконский, мне кажется, один из блестящих примеров, как талантливый математик, порядочный человек, интересующийся, вторгшись в экономику, мог разочароваться, именно будучи порядочным человеком, потому что одна из причин могла быть именно сам метод мышления. Но другой вопрос, вот этот второй ваш вопрос, теперь будет связан с тем, но, допустим, он бы сделал так, как я говорю.
Ну, и было, были разные люди,
или, допустим, которые пробовали сделать по-разному. Допустим, ну как бы с моей точки зрения, допустим, он действовал бы с моей точки зрения правильно. Мог бы он помочь бы или нет советской экономике. Я в этом...
Ну, скажем, Конторович...
Да, вот...
Да. Считается человеком действительно блестящим во всех отношениях,
да.
Но я не знаю, помог ли он советскому.
Вы знаете, я помню свой разговор с Леонидом Витальевичем на эту тему в 58-м году. Я тогда, помню, высказал ему такую мысль, которую он тогда решительно не согласился. Я ему сказал, два поколения нужно, минимум для этого.
Но вы тогда говорили с точки зрения... советского патриона.
Нет. Да. Понимаете, то есть для меня как-то...
Это был такой некий...
О, да!
Точка зрения, что
оптимистично.
Совершенно точно. То есть, что если можно ожидать существенных результатов, то по минимум через два поколения.
Да, ну вот что вы думаете сейчас? Через два поколения будет что-то хорошее?
То есть, мне кажется, что если бы концепция оптимального планирования в СССР была бы введена, то она бы радикальных сдвигов не дала бы. Но некоторые упорядочения она бы дала бы. То есть она бы какие-то элементы шизофрении в советском экономическом механизме, я имею в виду в буквальном смысле слова, советский экономический механизм, он шизофренический. Если следовать определениям шизофрении из медицины, вот разорванного такого сознания и прочее, это характерно для этого механизма, то какие-то вещи могли бы изменить, могло бы что-то быть упорядочено. Если бы этому еще соответствовали социальные сдвиги, это могло бы заиграть по-другому, понимаете? Потому что если не будет сдвигов, то это мало что даст. Но как элемент какого-то создания новой системы управления, по-моему, это было бы значимо. Больше того, я думаю, это бы могло очень серьезно повлиять на общую культуру экономистов. И если опять они были бы поставлены в соответствующую социально-политическую среду, то это было бы необходимым условием. Без этого они бы не могли бы при любых своих социальных благожелательных вещах. Вот это очень существенная вещь, Нина Борисович, которая очень часто забывается. То есть, мое мнение, что экономической реформой, вот экономисты, которые были социально очень прогрессивны, я имею в виду относительно, кто хотел децентрализации, в 65-м году период экономических, который, может быть, могла бы что-то дать более существенное, чем, скажем, внедрение оптимальных планов. Но если бы у них не было экономической культуры, взятой из теории оптимального планирования, они бы ничего не сумели бы сделать. Они бы уперлись в технику понимания, как нужно увязывать в системе экономической, рыночной или нерыночной, неважно, как нужно увязывать параметры. Потому если есть воздействие на них. Ведь на рынок тоже есть сейчас воздействие. И те, кто оказывает воздействие, тоже имеют концепции.
Конечно.
Знаете, вот
конечно.
Это я хочу сказать.
Я понимаю. Конечно, и рыночная или капиталистическая система, люди находятся в очень хорошем состоянии
да.
сейчас. Но у них есть, по крайней мере, ну, какие-то перспективы, потому что они довольно гибкие, они пытаются и так, и этак, и
знаете,
зайдут
можно...
в тупик в одном направлении и попробуют другое.
Я понимаю, что можно ругать западную систему как угодно, и это имеет основание. Но если 5% населения Америки кормят страну, да еще Россию помогает, значит, что-то в системе есть и мощное.
Ну, не что-то, а в основном.
Да, вот поэтому я и хочу сказать, что при всех минусах западной экономической системы, я бы мог сказать, с тем же сельским хозяйством, я думаю, вы это оцените, вот что. Что если принимается правительством парадоксальное решение, дающее сильные результаты, это говорит о уже нетривиальности мышления. То есть, можно себе представить в СССР, чтобы колхозникам платили за то, чтобы они уменьшали урожай. И при этом урожай рос. Знаете, вот такого рода парадоксальность запад в американской экономике, конечно, поражает. Премии фермерам за сокращение посевов. Явно, как кажущееся нелепым, как средство укрепления и развития сельского хозяйства. Значит, явно уже нетривиальные решения, которые можно, и очень хорошо, Люса Райф, примеры подобные разобраны, и можно показать красиво, почему, при каких условиях математические модели это так нужно делать. Понимаете, но это требует некого уровня культуры, мышления людей, которые заняты в этой области.
Кроме того, требует некоторой свободы
да,
мышления, свободы
конечно.
Дискуссии.
Да, я
свободы.
Понимаю, но я согласен. Но что мне кажется, вот теория экономическая, то, что Леонид Витальевич сделал, он действительно пионер в этой области, в СССР, это то, что могло бы обогатить интуицию. Культуру дать тем, кто пришел бы в любой социально-политический механизм, нужна культура профессиональная. Если ее нету, вы при самой лучшей социально-политической системе ведете в страну в анархию. Ну, вот мое мнение какое.
Я понимаю. Ну, это немножко такой спекулятивный вопрос, но как вы оцениваете перспективы развития советской экономики и советского хозяйства на предвидимое будущее?
Я очень пессимистичен. Я вам скажу почему. Корни моего пессимизма в следующем. Вы, наверное, знаете о новом явлении в советской экономике, которое на протяжении последних только 3 лет появилось, что началось падение производства уже в средствах производства важнейших. То есть, если, для примера, в 78 году было произведено 151 миллион тонн стали, в 79-м 149, а в 80-м 148.
Ну, может, и не нужно столько стали?
Нет, видите ли, вы правы. Если бы советская экономика не развивалась бы экстраполяцией, на основе экстраполяции, по ведущим базисным продуктам, в которые входит сталь, если бы главным преимуществом советской экономической системы не считался бы монотонный рост, что является, между прочим, само по себе нелепостью, и сдерживающим фактором, между прочим, это интересно показать, что циклы, условия как раз развития, между прочим. Это другой интересный вопрос, поэтому предмет их гордости на самом деле очень внешний и поверхностное решение.
Нет, ну, конечно, бывает совсем целесообразно часто прекратить производить устаревшие продукции и начать производить что-то совершенно.
Переход, новое. Если вы только допускаете переход на новые продукции, ну, вы уже должны допускать циклы. Да, это достаточно очевидно. Так вот, что я хочу сказать, что если бы не было бы этого, то тогда вы правы. Что можно сказать? Ну, прекратилось производство стали, за этим уменьшили производство железной руды. Ну, может быть, скрапа больше стало, и этого не стало. Знаете, можно ведь так.